Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа «Пиджаки». Сегодня у нас в гостях бывший вице-президент России, генерал-майор авиации Александр Рудской. Александр Владимирович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Сегодня мы, наверное, будем говорить об участии России в сирийском конфликте. Вы знаете, что еще 30 сентября Россия начала наносить авиаудары по позициям боевиков Исламского государства и продолжает по сей день. Вот в целом, как вы оцениваете ход этой операции?
Нормально. Почему нормально? Потому что есть результат. Если бы не было результата, значит, не нормально.
А что вы называете результатом?
Результат – это начало наземной операции сирийской армии. И не безуспешно проходит операция. Город за городом возвращается назад под управление легитимного правительства Сирии. Поэтому операция проходит успешно. Этого могло и не быть, если бы мы не приняли участие в нанесении ударов по вот этим вот молодчикам, которые называют себя ИГИЛ.
Ну вот смотрите, коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки 3 или 4 года абсолютно безуспешно с воздуха бомбила позиции боевиков Исламского государства.
Ну почему безуспешно? Они 2 экскаватора уничтожили и 1 трактор.
2 экскаватора и 1 трактор. Да. Все-таки складывается ощущение, что сирийская армия не очень стремится к открытым столкновениям с боевиками Исламского государства.
Да нет, вы понимаете, в чем дело? При современном ведении боя без авиационной и артиллерийской поддержки о чем-либо, о каком-то результате говорить бессмысленно и бесполезно. Да, у Сирии есть авиация, но она утратила свою боеспособность. Вот, летчики потеряли квалификацию, и поэтому наносить эффективные удары они не в состоянии. Но если сравнивать с нашей авиационной техникой, с нашим летным составом, ну, никакого сравнения абсолютно. Поэтому наш президент и принял решение на основании обращения президента Сирии оказать содействие, военно-техническую помощь и военную помощь без применения сухопутных войск. Угу. И вот те удары, которые наносятся по укрепрайонам, по складам, по развернутым точкам, где базируются боевики ИГИЛ, то, соответственно, противоположная сторона несет потери. И возникает возможность уже у сирийской армии проводить наступательную операцию. Но, опять же, 4 года сирийскую армию трепали, как только могли. И вот произошло своего рода вдохновение, когда они увидели результаты работы российской авиации. Ну, знаете, дух подняли людям, и люди перешли в наступление. И я полагаю, что в ближайшее время наступательная операция будет усилена, потому что не зря турки вывозят на самолетах, чтобы сохранить какое-то ядро этого ИГИЛа. Угу. Вот, поэтому здесь как бы и надо и с турками серьезно поговорить, чтобы ребята не шутили.
Если я не ошибаюсь, все-таки наши военные летчики летают на Су-25 и на модификациях. Вы же знакомы с этим самолетом?
Ну, конечно, я на нем летал, воевал. 585 боевых вылетов.
Ну вот, а насколько вообще эффективным может быть этот самолет, если мы говорим о условиях ведения войны в 2015 году?
Но он эффективен. Почему? Потому что лучше на сегодняшний день самолета штурмовой авиации просто нет. Ну, кроме Су-25 используется и Су-35, и Су-24, это фронтовой бомбардировщик. Это, я вам скажу, третьего поколения самолеты, и они не хуже, а даже лучше американских самолетов, более эффективные. Почему? Потому что фронтовой бомбардировщик предназначен для работы по наземным целям, штурмовик Су-25 предназначен для работы по наземным целям, и самолет Су-35, истребитель-бомбардировщик, также предназначен по работе по наземным целям. Следовало, я полагаю, бы задать вопрос о массированности нанесения ударов и эффективности. Ну, существуют определенные параметры. Угу. Тип самолета, далее уровень подготовки летчика, далее виды боеприпасов, управляемые, неуправляемые, и, самое главное, развединформация. Так вот, у коалиции Соединенных Штатов Америки развединформация была инструментальная, то есть косметическая и, там, может быть, отчасти и авиационная разведка. Но это не точные координаты целей. А у нас есть в этом случае, и в данных в условиях ведения боевых действий, прямой контакт с разведуправлением сирийской армии. Есть своя еще инструментальная разведка. Все это накладывается друг на друга, исчисляется, и уже точно определяется координата нанесения удара. Отсюда и эффективность. Отсюда и эффективность. Поэтому американцы за 2 с лишним года, ну вот я вам говорил, 2 экскаватора и 1 трактор уничтожили.
Александр Владимирович, тогда вот поинтересуюсь у вас как у специалиста, а вообще самолет Су-25 возможно сбить с земли?
Возможно. Возможно. Почему? Да любой самолет возможно сбить. Вы знаете, в Афганистане, когда брали базу Джавару, сбили 4 вертолета с десантом на борту. Тут, представьте себе, погибло почти вот в каждом 10-15 десантников и плюс экипаж, 13, да? Почти больше, чем 500 человек сразу погибло. И мне командующий приказал вызвать огонь на себя, подходить над базой Джаварой, чтобы наш самолет-разведчик сфотографировал систему ПВО базы Джавара. Ну, первый раз я привез 38 пробоин. И загорелся в воздухе, ну, посадил. А второй раз сбили. Уже стингером сбили. Вот. И я дотянул до нейтральной полосы и катапультировался. Ну, меня вытащили. Вот. Вот такие вот бывают ситуации. Поэтому для наших самолетов, на сегодняшний день наши самолеты работают на высотах. Более тех высот, для которых предназначены переносные зенитно-ракетные комплексы. Поэтому вероятность сбития, ну, ничтожна. Вот если у них появятся стационарные комплексы ПВО, вот тут уже сложнее будет работать.
А «Патриот» — это стационарный комплекс?
«Патриот» — стационарный.
Просто смысл в том, что вся территория Сирии в какой-то степени, она наводнена этими «Патриотами», часть американцам удалось эвакуировать, часть были захвачены боевиками Исламского государства. Ну, и возникает вопрос, почему они его не используют?
Понимаете, дело в том, что надо иметь определенную квалификацию, уровень подготовки. Ну и система «Патриот», еще надо иметь и ракеты. Понимаете, это сложный комплекс. Это сложный комплекс. Поэтому здесь должен быть достаточно высокий уровень подготовки. Но и существуют и системы подавления радиолокационных комплексов стационарных. ПВО у нас это есть. Вот тепловые ловушки, если это комплекс с тепловой системой наведения. Ну и уровень подготовки летчиков, маневрирования. Ну, конечно, если ходить на высоте, как я ходил, 10-15 метров над базой, чтобы вызвать огонь на себя и сфотографировать эту систему ПВО, то можно получить.
А скажите, а вот условия ведения войны, например, в Афганистане и Сирии, они принципиально отличаются?
В принципе, нет.
Ну, я имею в виду сейчас территория. То есть Сирия — это в основном...
Ну, во-первых, Афганистан, если смотреть чисто с позиции... Ну, скажем, географических условий ведения боевых действий. Ну, Афганистан на 2 порядка сложнее. Почему? Потому что это горная местность, а Сирия — это горно-пустынная. То есть таких гор, как в Афганистане, в Сирии просто нет.
То есть, в принципе, я к чему
клоню,
да.
Ну, и в условиях горной местности наши пилоты умеют воевать.
Вот я к чему клоню. То есть, предположим, что авиаудары по позициям боевиков Исламского государства будут носить, ну, в ближайшем будущем успех, основные группировки будут разбиты, останутся маленькие локальные. Вот на территории Сирии с ними будет проще бороться, вот именно...
Ну, конечно, проще. Во-первых, укрыться сложнее. Ну, и у сирийской армии есть спецназ. Вот. То есть специальные войска, которые... предназначены для ведения вот как раз вот боевых действий вот с такими вот мелкими группировками, которые скрываются в той или иной местности.
Ну, смотрите, какая получается ситуация. Вроде как бы Сирия, вроде как пустыня. Пусть есть эти патриоты у боевиков Исламского государства, но они не умеют ими пользоваться, и на протяжении 4 лет их бомбят, и бомбят неэффективно. Почему так долго? Если себя, по большому счету, как военная сила, боевики Исламского государства не представляют ничего. Почему так долго с ними до сих пор борются? Почему их до сих пор не разбомбили?
Ну, давайте так посмотрим. Во-первых, давайте вспомним, то кроме ИГИЛ еще там масса достаточно бандформирований, которые себя по-разному называют. Свободная сирийская армия, которую мы просим, Соединенные Штаты Америки, дайте хотя бы координаты, где они находятся, мы их бомбить не будем. Или дайте цели, которые нельзя бомбить. Ну, Владимир Владимирович по этому поводу рассказывал, но я вам скажу, реакции-то никакой. Реакции-то никакой. Вот в чем дело. А кроме... Дальше, как говорят, умеренная оппозиция, тоже ее никто там найти не может почему-то, понимаете? А это все бандформирование, это все однозначно бандформирование, которое действует, применяя средства поражения, оружие против легитимных органов власти. Это преступники, они вне закона. Давайте возьмем международное право и посмотрим, кто это такие. Мы увидим, что это преступники, которые подлежат уничтожению. Угу. Поэтому о чем здесь может идти разговор? Поэтому все те, кто взял оружие и борется со своим народом, воюют против законно избранной власти, это преступники.
Это программа «Пиджаки». Я напоминаю, у нас в гостях бывший вице-президент России, генерал-майор авиации Александр Рудской. Мы говорим о военной операции в Сирии. А вообще, кстати, вопрос от 98-го, вопрос по теме. А Россия может, операция российская военно-воздушная операция, может повлиять на ход войны в Сирии?
Конечно. Конечно, я же вам сказал, что без авиационной поддержки ведение сухопутных боевых действий в условиях современной войны невозможно.
В таком случае, насколько
это может затянуться? А вот когда перейдут уже в более широкое наступление, я думаю, здесь будет и оказана и авиационная поддержка армейской авиации, то есть боевыми вертолетами. Вот, поэтому перспективы хорошие. И если раньше эффективность ведения боевых действий той же сирийской армии была достаточно низкой, вследствие чего просто потрепали за 4 года. Ну и американцы, конечно, помогали готовить специалистов. Ну, они же официально заявили, что потратили 500 миллионов, и оказалось, подготовили 4 человека. А куда все остальные исчезли? Вот это вот если в ИГИЛе. Или ИГИЛ разъезжает на новеньких джипах. Они что, с неба свалились? Нет. Дальше нефть перевозится в Турцию с дисконтом где-то 60-70%. И турки делают вид, что это не через них. Или артефакты, да, уникальные сокровища вывозятся через Турцию.
Но подождите, турки делают вид, но весь мир закрывает на это глаза по какой-то причине.
А что у нас весь мир как бы возмутился тому, что делает руководство Украины в отношении Донецка, Луганска? А вообще мир когда-нибудь любил Россию? Я что-то такого не помню. Мы вечно бельмо на глазу. Почему? Потому что зависть. Мы единственная страна в мире, которая абсолютно ни в чем не нуждается. И задушить нас невозможно. И мы единственная страна в мире, которую никто никогда не побеждал. Почему-то мы все время нюх начищали. Ну, просят, начистим, придет время.
92-й интересуется, а каковы конечные стратегические цели нашей операции в Сирии?
Во-первых, это дружественное государство, это раз. Дальше это форпост в Средиземном море. Потому что если мы отдадим Сирию и позволим ее уничтожить, у нас не будет выхода в Средиземное море. Мы будем закупорены в Черном море. Хотя у нас средства поражения есть такие, которые, видите, с Каспийского моря били по целям, которые находятся на территории Сирии. И руководство Германии, Франции, Англии прикинули, долетят ли или не долетят. Так я вам скажу, вот не выходя из Севастопольского военной базы, можно оттуда работать по тем, кто желает получить.
7373948 по коду 495 это координаты прямого эфира. Наш студийный телефон. Также читаем ваши сообщения на смс-портале 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит: Москва работает для вас. Зачитываем сообщения с сайта. Я напоминаю, что у нас в гостях бывший вице-президент России, генерал-майор авиации Александр Рудской. Ваши вопросы нашему гостю 7373948. Телефон прямого эфира. Мы сегодня говорим о военной операции в Сирии. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Виталий, Подмосковье. Я какого плана вопрос хочу задать? Вот борются с этими террористами в Сирии, но ведь они, насколько известно, бегают не только в Сирию, они вот в Ливии там сидят безобразничают уже после убийства Каддафи давным-давно. Посла США, он там убили даже. Может быть, нам ливийскому народу помочь немножко освободиться вот от этих идиотцев в Ливии? Заодно и цены на нефть приподнимутся. Там египтяне немножко воюют тоже с этими идиотцами. Провести с правительствами Египта, так сказать, авианосец подогнать, да побомбить там Ливию немножко еще.
Понимаете, у нас у русских есть такая пословица. Одной рукой за два места не возьмешься, да? Поэтому надо сначала определиться и разобраться в одном месте, а потом дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Почему? Потому что я вам скажу, вот то решение, которое принял Владимир Владимирович Путин, да, оно не только политическое, но оно еще и волевое. А кроме этого еще надо смотреть на реальные свои возможности, потому что это стоит серьезных денег.
Ну вот как раз если мы заговорили о возможностях, а у России вообще есть такие ресурсы, у России есть, есть возможность ввязываться в подобные локальные конфликты в условиях экономического кризиса?
Ну, вы знаете, смотря как относиться и оценивать этот кризис, никакого кризиса нет. Нет абсолютно. Почему? Потому что все достаточно стабильно. Есть вопросы, ну и достаточно много в вопросах модели экономики сегодняшней. Вы видите, Глазев сегодня ведет дискуссии и предлагает реальный выход, но либеральное правительство, я откровенно говорю, которое я недолюбливаю, начиная с премьера, почему-то остановились на либерализме. Я всегда говорю, либерализм – это хорошая вещь, но он должен заканчиваться в постели с женой или с любовницей, и не более того. Потому что экономика предусматривает, прежде всего, не либерализм, а высочайшую ответственность, последовательность действий, определение приоритетных задач и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это не кризис, это не кризис. И в этих условиях мы в состоянии вести боевые действия и оказывать военно-техническую помощь, но не только в Сирии. Все зависит от руководителя нашего государства.
Подождите.
Он разумный человек, поэтому не будем вмешиваться в его планы.
А в 2008 году был кризис?
В 2008 это тоже не кризис.
И тоже был не кризис.
Вот 1998 окончание реформ Ельцина, вот это кризис, это называется дефолт. Неспособность страны платить по своим долгам. Это самое унизительное, что может быть
в
экономике.
Подождите, тогда если мы отвлекаемся от сирийской темы, в 2016 году...
А дальше синусоида. Ну, знаете, вот некоторые говорят, вот приняли антикризисные меры, потом вот вроде там дышим, живем, ну, по синусоиде все происходит, да. Вот это и есть как раз либерализм. Понимаете, вот я сторонник управляемого рынка, да, я кейнсианец, да, теория управляемого рынка разработана Кейнсом. А мы живем по теории Смита, невидимая рука рынка что-то там делает, и вот мы все вот ловим вот этот вот кайф, ну, в кавычках, конечно, да, вот смотрим квадратными глазами на курс доллара и рубля, да. Хотя в 1992 году я разработал концепцию конвертации рубля.
Подождите, Александр Владимирович, понимаете? Я вас не понимаю. Вы говорите о том, что мы смотрим квадратными глазами на курсы валюты, тем не менее у нас нет кризиса. Нам говорят, что в 2016 году у нас закончатся средства резервного фонда.
Так.
Как будем обеспечивать государственный
бюджет? Ну, это, вы знаете...
Как будем заполнять
бюджет? Это, ну... знаете, что такое демагогия? Это когда доказывают, что мягкий лучше твердого, понимаете? Вот примерно вот эти же суждения и о экономических процессах. Да, надо корректировать. Но вот я начал, говорю, вот в 92-м году я разработал конвертацию рубля. Каким образом? Ну, смотрите, просто абстрагируемся. Я буду объяснять очень просто, чтобы было понятно всем. Потому что, ну, не все же у нас экономисты, да? Вот смотрите, открывается биржа в Лондоне и в Швейцарии. И те, кто у нас покупает сырьевые ресурсы, энергетические ресурсы, я имею в виду газ, нефть, там, железную руду и прочее, сначала покупают рубль на бирже. А потом за этот рубль покупают у нас энергоресурсы. Мы все равно получаем ту же валюту, даже в большем объеме. Но рубль становится автоматически конвертируем. А теперь вы представьте себе, вы купили 100-200 миллиардов рублей. Вы дадите опустить рубль? Да никогда в жизни. А таких десятки, сотни тех, кто покупает у нас энергоресурсы. И рубль уже превращается в международную денежную единицу. Понимаете?
Угу.
А мы вот включили клоунаду, и вот всех держим за дураков, не мы, вернее, это либералы. И вот они им объясняют, что вот доллар привязан к баррелю там и все прочее. Любая иностранная валюта на территории другого государства должна быть обеспечена внешним экономическим продуктом. Естественно, вопрос, а каким внешним экономическим продуктом обеспечен доллар и евро на территории России? Да никаким. Никаким. Понимаете?
А если мы говорим не про
привязывать нашу
России?
Денежную единицу к баррелю нефти, ну это глупость. Почему? Потому что национальная денежная валюта должна быть обеспечена внутренним валовым продуктом, ну и, если хотите, сырьевыми ресурсами. На сегодняшний день мы самая богатая в мире страна по сырьевым ресурсам и энергетическим ресурсам. Вот 2% населения мира живет на территории России, а сырьевых ресурсов у нас 38% от мировых запасов. И вот сама модель экономических отношений в России построено неправильно. Почему? Потому что дисбаланс. Мы имеем сумасшедший объем сырьевых энергетических ресурсов, и в то же время вот эти 2% стягивают концы с концами.
Но подождите, а в таком случае зачем нам менять экономическую модель, если у нас нет экономического кризиса?
Нет, ее корректировать надо. Ее корректировать надо.
7373948, это телефон прямого эфира, это была экономическая пятиминутка с бывшим вице-президентом России Александром Рудским, но все-таки я предлагаю, друзья, возвращаться в Сирию, сегодня мы говорим о сирийском конфликте. Очень много вопросов наших слушателей касаемо именно этой темы, многие предполагают, что Россия пошла в Сирию для того, чтобы восстановить свой международный вес на мировой арене, вы согласны?
Ну, конечно.
Ну, смотрите, вот буквально сегодня...
Вот смотрите, извините, я вас перебью. Так. Вот команда Ельцина, почему мы потом столкнулись лбами, да, начинал свою деятельность, называя это реформами, под руководством 30 штатных сотрудников ЦРУ, которые работали консультантами в правительстве, штатные сотрудники ЦРУ. Мне никто не верил. А вот как год назад Владимир Владимирович подтвердил, да, это действительно было. Но вот представьте себе такую картину. 30 полковников и генералов службы внешней разведки работают консультантами в Вашингтоне. Это возможно? Под видом консультантов. Ну, глупость правильно, да? И цель ставилась совершенно другая. Сначала уничтожить и развалить Советский Союз, а дальше Россия, парад суверенитета. Помните, Ельцин заявил, глотайте суверенитета сколько хотите. И вот Владимир Владимирович первый, что сделал... Остановил вот это глотание и дурь, которая вела к тому, чтобы еще и развалить нашу страну. Поэтому сама модель экономических реформ, она, понимаете, она была не глупая, она была хорошо продуманная. Уничтожить экономику страны, а потом уже за ней следом и страну. И вот из этого тупика мы еще, из того тупика выбираемся до сей поры. До сей поры. Некоторые думают, что это все можно решить в одночасье после дефолта 98-го года. Я знаю, в каком состоянии страну принял Владимир Владимирович. Потому что, ну, я все-таки в курсе дела. Я был вице-президентом и знаю, что они делали, да? Я получилось так, что, собственно говоря, один протестовал, ну, и чем все это закончилось, вы помните. Нашему народу показалось, не было никакой поддержки, что их ждет впереди благо. Ну и получили тогда благо. И единственное правильное решение Ельцина – уйти в отставку и назначить вместо себя достойного человека. Вот это единственное правильное решение. Потому что он, в конце концов, понял, куда он загнал страну. В 93-м году, когда расстреливал Верховный Совет, помните, он чем обосновывал? Съезд и Верховный Совет мешают ему проводить экономические реформы. С 93-го по 98-й 5 лет. Не было Верховного Совета и Съезда, была ручная Дума, и чем закончили? Дефолтом. Вот и все.
В 2015 году мы возвращаемся к тому, что мы восстанавливаем свой вес на международной арене. Вот буквально сегодня директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что переход части движения «Талибан» под знамена исламского государства привел к росту угрозы вторжения боевиков, внимание, в Центральную Азию. Боевики вплотную подбираются к границам Российской Федерации, возрастает террористическая угроза. Получается, с одной стороны, у нас восстановление международного веса, а с другой стороны, у нас угроза безопасности России. Вот если даже будет какая-то небольшая террористическая активность на территории России, это чревато очень большими социальными последствиями.
Ну, я вам скажу так. Во-первых, службы безопасности нашей страны этого не допустят. Это раз. Второе. Сегодня, по сравнению с той Россией 98-го года, мы совершенно другая Россия. И я вам сказал, что все желающие получить по морде получат ровно столько, сколько хотят. И я вам скажу, что касается внешней политики, мы должны быть благодарны нашему президенту. Он вытащил нас из этого унизительного состояния, когда о нас вытирали ноги. Больше это никто не позволит.
Это программа «Пиджаки». Напоминаю, у нас в гостях бывший вице-президент России, генерал-майор авиации Александр Рудской. Мы ведем беседу о военной операции в Сирии. 15.30. Прерываемся на новости. После этого вернемся.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.35 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Пиджаки». Я напоминаю, что у нас в гостях бывший вице-президент России, генерал-майор авиации Александр Рудской. Александр Владимирович, до новостей. Мы начали с вами разговор о возрастающей террористической угрозе для России. Вы считаете, что нет никакой угрозы, потому что наши службы безопасности справляются. Но у слушателей есть вопросы. Например, очень часто вспоминают историю студентки Варвары Карауловой, которая была завербована через социальные сети.
Да, но это ерунда. Таких, а с этим что таких, делать? Таких тысяч уже туда сбежало, понимаете? Это ерунда. Ну, пускай это Варвара Караулова, дурочка, ну, вот видите, попалась в конечном итоге. О чем это говорит? Что наши службы безопасности отслеживают вот такие вот случаи. Ну, все следить невозможно.
Но это еще и говорит о том, что мы проигрываем идеологическую борьбу с исламским государством.
Вы знаете, я уже давно говорил, все те, кто туда убыли, а известно, кто убыл, в судебном порядке решили гражданство России. То есть билет в одну сторону. Убыл, все, уже назад ты не въедешь. И мне начали сразу, это не гуманно, это не демократично. Ну, у нас много, извините за выражение, дурачков, которые себя, так сказать, определили в пятую колонну, да? Какая негуманность? Как раз это гуманно. Уехал, тебя никто туда не выталкивал, а тем более ты оказался в ИГИЛ. Ну и тебя лишили гражданства и паспорта, теперь твой паспорт. А дальше он не в состоянии въехать в страну. Вот там пускай остается. Вот и все.
Понимаете? Но по последним данным правоохранительных органов...
Я считаю, что в отношении людей, вынашивающих мысли против своей страны, против своего народа, а тем более, когда эти люди применяют те или иные действия и наносятся вред стране и нашему народу, это преступники. Это преступники. И какой с ними может быть разговор? Однозначно, не поймали вовремя, убыл туда, лишили его гражданства, все, назад у него дороги нет. Вот и все.
Ну, вы знаете, вы говорите о том все-таки, что наши правоохранительные органы, наши силовики, спецслужбы активно борются с террористами на территории государства, и тем не менее, вот по последним данным, если открываешь средства массовой информации, оказывается, у нас полным-полно подпольных группировок, и, пожалуйста, и Тахрир, пожалуйста, и Ан-Нусра, и японские секты у нас, оказывается, на территории России действовали на протяжении 20 лет.
Я вам скажу, что все вот это вот находится на учете. Я мало того скажу, все это отслеживается. Вот просто, знаете, вот так вот бреднем, как вот на рыбалке ловят рыбу, этого не надо делать. Почему? Потому что мы демократичная страна. И если происходит, люди позволяют себе переступить закон, вот тут они, соответственно, получают по полной программе. Кстати, помните, вот совершенно недавно готовился террористический акт. Ну, наши спецслужбы вычислили, кто, где, когда, почему и все прочее. Все они там. Да, вот когда это проходило вот в 2000-х годах, в начале 2000-х, террористических актов тоже в Москве и прочее, прочее, ну, службы безопасности наши были настолько истрепаны, что дальше просто некуда. А сейчас это все восстановилось. Сейчас наша страна в состоянии обеспечить. правопорядок, в состоянии обеспечить и защитить наших граждан. Сегодня на службу пришли совершенно новые люди и нового поколения с высоким уровнем подготовки. Поэтому, конечно, что-то может все-таки произойти, за всем не уследишь. Но если в общем плане брать, то я вам скажу, где-то процентов так на 95-96 мы застрахованы в том плане, что ничего такого происходить не будет. А если пойдут какие-то активные действия по пересечению нашей границы и устремлению к тому, чтобы здесь совершать тотальные террористические акты, то этого не получится. Почему? Ну, я 100% говорю. Будет нанесен такой удар по этим всем желающим, что... Ну, посмотрите, как они воют. Там же записывают радиоперехват, когда наша авиация наносит удар. Посмотрите, как воют эти мерзавцы. Понимаете? Они понимают.
Ну, не буду с вами спорить, возможно, с вами готовы поспорить наши слушатели, которые активно вспоминают теракты в Волгограде, вы, наверное, их помните, задаются вопросом, а почему не предотвратили взрывы в подземке. Много вопросов накопилось, кстати, мы заговорили о военных нового типа, вы сказали.
Ну, я вам скажу, вот лично мое мнение, знаете, какое?
Давайте.
Лично мое мнение, вот я не хочу давать кому каких-то рекомендаций, да, это мое мнение. Может быть, я не прав, может быть, прав. Но ко всей вот этой мрази я бы относился более жестко. И все-таки бредень бы применил. Понимаете? Почему? Потому что... вот.
Коммунисты не так давно предлагали снимать мораторий на смертную казнь. Для ряда преступлений.
Там не только коммунисты, там ЛДПР в первую очередь. Ну, к коммунистам у меня определенные отношения, потому что никакие они не коммунисты. Коммунисты давно закончились уже. А это сегодня это приспособленцы, которые себя называют коммунистами. Я двумя руками за, и тогда, когда принималось решение об отмене смертной казни, я был категорически против. Почему? Потому что никто никому не давал права убивать людей. И если ты взял на себе это право, ты вне закона и должен последовать туда же. Это справедливо.
Ну вот, получается, по такой логике, если отменять мораторий на смертную казнь, то и в категорию преступлений, которое будет применяться смертная казнь, это пособничество террористам, в том числе. В таком случае, по этой логике, получается, что все вот эти вот студентки, эти юные девочки, которые очарованы этой...
Ну, не очарованы, это, понимаете, в чем дело?
Ну, по крайней мере, так пишут средства массовой информации. Вот Варвару Караулову, по большому счету, если бы не было моратория, уже бы расстреляли.
А почему бы и нет? А почему бы и нет? Ведь, понимаете, она студентка второго курса философского факультета, здравомыслящий человек, грамотный человек. И если она для себя принимает именно такое решение, она понимает, на что она идет. Ее ж никто не заставлял это делать, понимаете? Одно дело, когда человека вынудили, заставили это, к нему должно быть снисхождение. Да, слабая сила воли, вот... мораль не та и все прочее. А это когда люди делают умышленное. Он понимает, что он делает, но он должен получить соответствующее наказание.
Ну, вот сейчас, по последним данным, если вы следите за историей Варвары Карауловой, студентку МГУ, ну, кстати, средства массовой информации вчера сообщали, что она все-таки бывшая студентка философского факультета, ее арестовали по делу о терроризме.
Она, ну, конечно, она теперь бывшая.
Она будет находиться под стражей до 23 декабря. Друзья, это программа «Пиджаки». Я напоминаю, мы ведем беседу сегодня о сирийском конфликте, о терроризме и в целом. А с бывшим вице-премьером России, генерал-майором авиации Александром Рудским, подключайтесь к нашей беседе. Вы готовы поспорить с нашим гостем или задать ему вопрос? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей. Александр Владимирович, вот можно много говорить о том, что либеральная модель нанесла огромный вред нашему государству, вот, в частности, способствовала развитию терроризма. Но вот все эти разговоры, мне кажется, они ничего не дадут, если не будут аккуратно оформлены их результаты. Вот в брежневские времена тоже много говорилось о том, что у нас плохая модель, но реально что-то началось, когда Андропов собрал команду, вот Шаталин там был, Абалкин, вот, и, собственно, перестройка, и то, что пошло дальше, это вот именно следствие такой хорошей организации. Вот не кажется ли вам, что сейчас надо проявить особое внимание именно организации вот всех этих различных мнений и программ выхода в рамках какой-то официальной структуры, которая бы вот, докладывал президенту свои результаты, и чтобы общество тоже бы узнало, чем она занимается. Вот вы как политик можете сейчас проявить какую-либо активность по созданию такой организации?
Ну, во-первых, я не должностное лицо, я не в исполнительной и не в законодательной власти. Сегодня такие, как я, не модные. Почему? Потому что, это мое правило. Я что думаю, то и говорю. Почему? Потому что я знаю, что за мной никаких грехов и преступлений нет, и никогда никем, перед кем не прогибался под лекало. Понимаете? То есть, я принципиально своеобразный человек. Вот. Я могу высказать свое мнение. Например, мне сегодня совершенно не нравится кадровая политика. Это раз. Дальше мне не нравится система проведения выборов, потому что это не выборы, а профанация. Многие из нас изучали теорию вероятности, да? Даже теория вероятности не предусматривает 100 из 100, правильно? Но у нас вот, например, все в Рио губернаторы, все 100% выиграют выборы. И вот был исключительный случай в этом году.
Иркутский,
да. А до этого они все 100% всегда выигрывали. Дальше. Выборы в Государственную Думу. То же самое профанация. Почему? Потому что у нас вместо КПСС сегодня руководящая направляющая «Единая Россия». Дается соответствующая команда, и проходят только те депутаты. Вот это мне не нравится. Вот это вот то, что я сейчас перечислил, как раз и создает те условия, в которых мы с вами находимся. Вот это как раз и создает. Почему? Потому что если мы говорим, что мы строим правовое демократическое государство, то мы должны дать право народу избирать тех, кого народ считает нужным избрать. Тогда будет происходить ротация кадров. А у нас вот министерство завалило полностью направление эту отрасль. Сможет, где министр? Помощник президента.
Смотрите, что понимаете? У нас получается.
Его место чистить канал, допустим, Беломор-Балтийский.
Более-менее мы в России чувствовали какую-то свою стабильность, потому что, скажу вам честно, слушатели не чувствуют и активно на вас ругаются, в том числе говоря о том, что у нас все-таки есть экономический кризис, и мы очень остро это ощущаем, в частности, своим кошельком. Получается, нам нужно менять экономическую модель развития, это раз, и, нам нужна новая политическая реформа, это два. Как проворачивать в таких условиях политическую реформу?
Вы знаете, я бы назвал, кадровая реформа. Кадровая реформа. В бытность, когда я был еще и губернатором, да, нас знала всех страна. А сегодня останови на улице и спроси, кто губернатор Саратова? И вам не скажут, да. Помните, создали федеральные округа. Тоже знали всех руководителей федеральных округов. А сегодня останови грамотного человека на улице, и он двоих вам не назовет. Почему? Потому что называют тех людей, которые они на слуху что-то делают, ошибаются, достигают каких-то результатов. А у нас только узнаем, когда включаем телевизор и смотрим коллекции из 50 или 100 часов по полмиллиона долларов, да, или же смотрим губернатор. Я даже взял, измерил пачку 500 рублевки, размер ее, посчитал, получалось 5 кубов 5-тысячных купюр губернатор Сахалина держал дом. Понимаете? Мне такая кадровая политика очень не нравится, понимаете? Или заходишь в интернет и смотришь биографию вновь назначенного, а там биография-то из 3 строчек: родился, учился, женился, министр или госкорпорация. Или например, авиационную госкорпорацию назначили господин Слюсарев. Смотрим, образование авиационное есть? Нет. А работал когда-нибудь в авиационной промышленности? Нет. А где работал? Студия звукозаписи «Союз». А сегодня возглавляет авиационную корпорацию страны. Вот это я не понимаю. Понимаете? И понимать не хочу. Основная проблема – это кадровая политика. Почему? Потому что на нижайшем уровне находится такое определение, как ответственность. Когда президент страны, глава государства, задает министру вопрос, почему не выполнен мой указ, майский указ, он делает квадратные глаза – задается следующий вопрос, а где деньги? И министр отвечает: на депозите. Это новая формула воровать. Деньги бюджетные засунули на депозит. Проценты же идут, а проценты отстригаются, понимаете? Много таких вопросов. Ну, я вам скажу, жестче просто надо быть, жестче. И совершенно другой...
Но пока-то у нас все в порядке,
да,
с резервным фондом. Вы
понимаете, вот некоторые думают...
Пока нам хватает еще на год.
Да, нет, если он, допустим, ласково относится к руководителю, прогинается, ну, я вам скажу, лицемер и подлец хуже врага, понимаете, хуже врага. Потому что когда человек себя ведет, ну, скажем... несколько по-боевому, да, или же противостоит тому или иному решению, это не враг, это человек, стремящийся сделать лучше. И опять же, вот если мы с вами остановим на улице, посмотрим, так прилично человек идет, и зададим вопрос, вот скажите, пожалуйста, если вы вот, ну, условно, какая-то такая должность, да, и вы получили указание главы государства, вы способны не выполнить указание? Он сделает квадратные глаза и скажет, что я сумасшедший, как это я не выполню указание главы государства? Вот я таких вещей не хочу понимать, понимаете? Поэтому я говорю, не политическая реформа нужна, а нужна новая экономическая модель, модель и новая кадровая политика. Потому что работать в этой новой экономической модели могут только те люди, которые способны в ней работать.
А кадровый ресурс-то у нас есть?
Да, конечно, есть. Что же вы думаете, что у нас нация тупых, что ли? Нет, нет. А там все это как-то вот интересно все замешивается. Вот в чем дело, понимаете?
Бывший вице-президент России генерал-майор авиации Александр Рудской сегодня в студии на радиостанции «Говорит Москва», программа «Пиджаки». Друзья, подключайтесь к нашей беседе. 7373-948 – это телефон прямого эфира. И сегодня мы ведем беседу и о Сирии, и о экономике, и о кадровой политике России. Ваш вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу вас.
Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот в этой экономической модели, которую вы предполагаете, там есть место какой-то социалистическим идеям?
Спасибо.
Ну, конечно. Ведь, вы знаете, вот первый конфликт с Борисом Николаевичем. Я ему говорю, Борис Николаевич, госплан нельзя разрушать. Надо просто пригласить весь состав госплана и поставить задачу рассчитать программу перехода к рыночным отношениям. И те, кто эту рассчитал программу, они бы были бы и исполнителями. Но он что сделал? Он пригласил на экономические реформы зав. Отделом, экономическим отделом газеты «Правда» господина Гайдара и дал ему в руки все механизмы перехода к новым рыночным отношениям. Первое действие. Выгребли и ограбили все население страны, забрали все сбережения. Второе действие – бездарная приватизация по расхищению национального достояния страны. Ну и пошло, и пошло, и пошло. И итог 98-й – неспособность страны платить по своим долгам – дефолт. Вот до чего доиграли. А теперь это все надо вытаскивать. Но по-прежнему оставили именно либеральную модель. И я вам скажу, что управляемый рынок, там сочетаются и государственные механизмы планирования, регулирования и управления, и рыночные отношения. Вот именно вот такая модель имеет право на жизнь в нашей стране. Другого просто не дано. Потому что государству нельзя самоустраняться хотя бы от того же валютного контроля. Посмотрите, что происходит с курсом доллара и евро. А государство должно осуществлять валютный контроль. Во всем цивилизованном мире это происходит, а у нас валютный контроль осуществляют спекулянты. Понимаете?
Но подождите, если государство будет контролировать свободный рынок, то о какой конкуренции вообще может идти?
Оно не контролирует, а регулирует. Это разные совершенно отношения. Ну, давайте возьмем ценообразование.
Допустим.
Вот каким образом формируют ценообразование в стране? Я вам рассказываю. Производитель сырья, переработчик, между ними обязательно что? Посредник. Дальше, переработчик, оптовая реализация, обязательно посредник. Оптовая реализация, розница, обязательно посредник. Вот эти посредники, что они, не извлекают прибыль? Извлекают. А куда это все складывается в конечном итоге? И теперь поступило в розницу. И розница прилепила свой интерес. Этого не должно быть.
Как убрать посредника?
Понимаете? А это очень просто. Создается одно юридическое лицо. Производитель сырья, переработка, оптовая реализация. Это одно юридическое лицо. И дальше розница. И когда розница заявляет, что у них рентабельность всего-навсего 3%, вы знаете, просто становится смешно. от этого, понимаете? Либо всю страну держат за дураков, понимаете? Вот. Поэтому это все надо прекращать. Так вот, в той же Германии есть механизм регулирования ценообразования. Вы можете прилепить не более 25% от той цены, которую дал производитель. Потому что в цену продукта закладывается себестоимость, еще и прибыль. И налоги туда закладываются. И, соответственно, розница может добавить только 25%, но не 150 и не 200%, как это у нас происходит.
Ну, смотрите, вы говорите, что эту ситуацию надо искоренять, надо что-то решать. Кто должен этим заниматься?
Государство, механизмы регулирования, механизмы планирования.
Правительство,
ну, взять тоже. Давайте вот просто отвлечем, возьмем тоже образование. Посмотрите, сколько у нас одновременно выпускается юристов, экономистов и прочее, да? А вот инженеров, технических специалистов минимизировали уже до такой степени, что их не найдешь, что некого даже поставить к станку, к токарному, к фрезеровочному станку, некого поставить к станкам с ЧПУ, потому что не готовим мы таких специалистов. А это должно заниматься государство. Оно должно планировать, сколько высшие учебные заведения, средние, специальные, профтехучилища должны выпускать тех или специалистов, под это формировать бюджет, правильно? Соответственно, спрашивать, как и происходит процесс.
Ну, дефицитный бюджет,
да.
Нам не
поэтому, понимаете, рынок, он сам по себе не может быть без регулирования. Потому что любой процесс, физический, химический, политический, а тем более экономический, требует управления. Потому что если не управлять, мы никогда не придем к заданной цели. Еще возникают и форс-мажорные ситуации, так они должны быть просчитаны.
Вы знаете, интересный вопрос от нашего слушателя, который подписывается «Закат». А как у нас вообще в стране сочетается патриотическая крепкая внешняя политика и либеральный бедлам во внутренней? Как мы вообще с этим живем?
О, да, замечательный вопрос.
У вас есть ответ на этот вопрос?
Есть вопрос. То есть ответ на этот вопрос. Я помню, только что перед этим говорил. Кадровая политика. Так вот, система выборов, законодательное собрание субъектов федерации, Государственная Дума. Понимаете, у нас там, посмотрите, в Государственной Думе с 1917 года приватизировали места и сидят до сей поры. И все время их избирают почему-то. Я вот, например, не понимаю, почему и зачем.
Александр Владимирович, вот если бы сейчас вам предложили какую-нибудь должность в правительстве Российской Федерации или, например, должность премьер-министра, вы бы согласились?
Вы знаете, у меня как-то вот один из руководителей, достаточно высоких, спросил: Александр Владимирович, а кем бы вы вообще бы хотели быть? Я говорю: вы знаете, вот на сегодняшний день Лаврентий Павловичем. Почему? Потому что, хватит глумиться над страной, хватит глумиться над народом. Я, конечно, пошутил, я не собираюсь быть Лаврентием Павловичем, но я сторонник жесткой системы управления, спроса и повышения, назначать высокий уровень ответственности. А это может сделать только современная кадровая политика и новая экономическая модель.
К сожалению, время программы подошло к концу. Большое вам спасибо, Александр Владимирович, что нашли время и пришли к нам в гости. Приходите к нам еще. Бывший вице-президент России, генерал-майор авиации Александр Рудской был в студии «Говорит Москва».
Спасибо, всего хорошего.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –